Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за этот драгоценный дар и все, что мы уже имеем в нем. Мы благословлены. Мы благословлены Твоим Духом, Иисус. Мы благословлены и верим, что в нем мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Прости, если мы угашали Его действие, Его силу в нашей жизни и препятствовали реализации Его миссии. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, Дух Святой. Прости нам всякое малодушие, всякую невнимательность, всякую суету. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, Дух Святой, что мы отводили взоры от Тебя, от Твоего света. И позволяли суете захватывать наш ум. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, помоги нам. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять все то, что Ты будешь открывать нам сегодня. Во имя Иисуса. Мы любим Тебя, Дух Святой. Мы ценим Твое святое присутствие. Мы ценим Твой труд. И мы благодарны Тебе за Твое долгое терпение каждому из нас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы просим Тебя, чтобы Ты направил наши мысли и Духом премудрости и откровения просветил наш ум, устраняя всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. И мы принимаем дар ум Христов с благодарением. И благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты погружаешь каждого из нас в святое присутствие Божие, помогая нам и видеть, и слышать, понимать и принимать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Мы принимаем с благодарением Твое помазание, Твое святое присутствие, Твое водительство, Твой свет. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благословлены. Мы благословлены тем, что Ты начал делать. И мы принимаем. Мы принимаем с благодарением действие Твоей силы. Мы принимаем Божий юбилей на этом месте. И утверждаем, что да будет свободен дух, да будет свободна душа и да будет свободно тело от всякой твердыни тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены. Мы благословлены тем, что Ты делаешь прямо сейчас. И мы принимаем действие Твоей силы. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. И я прошу Тебя, Иисус, помаши меня служить Твоему народу, чтобы все то, что Ты хочешь донести, они могли принять, понять и эффективно применять в каждой сфере своей жизни. Я принимаю помазание. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты поможешь мне и будешь направлять и вести во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавший в нас доброе дело совершит его и продолжит его в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего, призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Дух Святой на этом месте и за то, что Ты будешь направлять и вести каждого из нас в Евангелие во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, на прошлой нашей встрече мы с вами обозначили, я считаю, очень важный момент. Момент, связанный с Евангелием. Само представление о Евангелии по разным причинам у нас сложилось очень разнообразное. И с одной стороны, это печально. Печально почему? Потому что мы как бы вот эту основную ниточку упускаем. И достаточно внимательно слушая Евангелие, которое проповедовал Иисус, мы должны обратить в первую очередь свое внимание, на что обращает наше внимание Иисус. Иисус обращает внимание в Евангелии, даже не на спасение. Почитайте Евангелие. Иисус обращает в Евангелии, в начале, в первую очередь, даже не на исцеление, а на того, кто будет это все реализовывать. Именно с этого он начинает Евангелие. Он начинает Евангелие с таких слов. «Дух Господень на мне». Я верю, что это стержень Евангелия. Почему? Потому что именно Дух Божий был утрачен в Эдемском саду. Именно после того, как Дух Божий оставил человека, это называется смерть. Именно Дух Божий является центральной истиной. Я верю всего, что записано здесь. Потому что завет у нас не просто с личностью, которая называется Бог. Да, это как-то, и это тоже так. Но в первую очередь это у нас завет со Святым Духом Божиим. И его записанное слово, это его обязательство перед участниками завета. Не перед всеми, не перед всеми живущими на земле, а перед участниками завета. Исходя из этого, я могу сказать, что мой завет со Святым Духом Божиим, это то, посредством чего я имею живое взаимодействие с Ним. Это то, посредством чего мне доступно живое взаимодействие с Ним. Это то, посредством чего я могу прийти и уверенно ожидать, что Он меня услышит, и Он ответит. Если мой вопрос не противоречит уже Его воле. В целом, я верю, что по мере того, как мы рассматриваем эту тему, у вас все больше будет формироваться правильное представление, что такое радостная весть, вообще, что такое Евангелие. Потому что в свое время я думал, что Евангелие – это то, что мне надо радоваться, что я спасен. А когда я был спасен, я уже не знал, чему радоваться. Радуйся тому, что ты будешь иметь жизнь вечную. Я старался этому радоваться, но для ума это вообще непостижимые вещи. Потому радость никогда совершенная так и не была. И я не мог понять тогда, в чем Евангелие. Я видел, как живут верующие, читал обетование благословения, и у меня это никак не могло соединиться между собой. Они говорят о том, что они благословлены, но я читаю о том, что такое благословение, и не могу найти это у них в жизни. При этом все они сидят и ожидают пришествия Иисуса. Я говорю, тогда зачем записывать то, что нас не касается? Если нас это не касается, и нам это не предстоит переживать на земле, зачем это записывать в нашем завете? А если нас это касается, то где? То есть в целом вопрос за вопросом, вопрос за вопросом, вопрос за вопросом, но по ходу того, как я двигался в Боге, я все больше понимал, что что-то не то с тем, о чем говорится в Евангелии. Не в Божьем Евангелии, а в Евангелии, которое доносится нам, друг другу. Потому что наша жизнь, она должна основываться на Евангелии. Не просто на самом термине «Евангелие». Нет. На том, что стало доступно через него. Потому что, когда я принял Евангелие, изменилось не только мое содержимое в духе, а изменилось даже то, как меня стали называть. Потому что до того, как я принял Евангелие, меня называли язычником, необрезанным, халдеем, как кому угодно, называли по-разному. В целом мертвый по грехам и преступлениям. Но после того, как я принял Иисуса, меня стали называть христианин. И не переводя это слово, Евангелие вообще не раскрывалось. Оказывается, это греческое слово, которое абсолютно не делает никакого ударения на мою принадлежность к какой-то деноминации или религии. Оказывается, слово «христианин» в переводе из греческого означает «исполненный Духа Святого», «Духа Господня». И оно вообще никакого ударения не делает на самого человека. Оно делает ударение на личность, на Святого Духа. И греки говорят так между собой, они понимали, о чем речь. А мы не греки. И по многим причинам на сегодняшний день остается вопросом, почему не перевели в наших Библиях. В Библиях слово «Христос» или другие термины со словом «Христос» встречается больше 300 раз. По каким-то причинам не переведено. И это во многом стало тем, что Евангелие, как бы, знаете, куда-то спрятало. Но я верю, что мы живем в то время, когда Евангелие должно открыться. А Евангелие состоит в том, что Дух Божий не где-то, а Он в каждом из нас. И это для нас самая радостная весть. Когда каждый из нас будет осознавать, что радостная весть – это не то, что у вас в кармане, это не то, что у вас в желудке. Мы не говорим, что это не важно, но мы говорим о том, что это результат. Это должен быть результат. Когда у вас все в порядке с Духом Божиим, то все остальное приложится. И тут становится понятно, ищите прежде Царство Божие. А вообще знаете, как в контексте Евангелия переводится этот стих? Ищите прежде, чтобы в вашей жизни царствовал Бог. А когда Он будет царствовать, то все остальное приложится. То есть это не говорится, ищите царствие. То куда вы поедете его искать? И дети Божии, они именно так и считают. Они его ищут, они его ищут, они его ищут, и там ищут, и ходят ищут. Нет, а вообще об этом не говорится. В контексте самой Нагорной проповеди об этом не говорится. В контексте самой Нагорной проповеди. А Нагорная проповедь – это конституция Нового Завета, впервые раскрывающая вертикаль взаимоотношений с Духом Божьим. Вот почему ее понять не могли. Потому что она говорилась Иисусом, простираясь за крест к участникам Нового Завета. Она вообще никакого отношения к тому периоду времени не имела. Она простиралась за крест, к нам. Потому Иисус говорил, а я говорю вам. Это их раздражало. Потому что они не имели Духа Святого. Но Дух Святой в нас. Личность Божия в нас. И Писание говорит, ищите прежде, чтобы Он царствовал. Если вы будете стремиться к тому, чтобы Он царствовал, то ваши взаимоотношения будут правильно выстроены. Он царь. И тут становится понятно притчи, которые Иисус говорит. Притча о царе, притча о брачном пире. Другие притчи вдруг становятся ясными. Потому что все они раскрывают взаимодействие и отношения с одной личностью. Дух Святой. И вообще Евангелие о другом не говорит. И вообще послание – это не книги Деяний апостолов. Вообще книга Деяний апостолов – это не книга Деяний апостолов, а книга Деяний Святого Духа. Она всегда таковой была и остается. Но видите, это все по каким-то причинам, как бы, знаете, как будто раз и снято. Поэтому представление меняется. В нашей жизни, как жизни новых творений, только одна личность является личностью, на которой нужно фокусировать все внимание. Это непосредственно Дух Святой. Вот почему первых верующих в Иисуса, после того, как Иисус сел одесную Отца, стали называть христиане, потому что они постоянно говорили о Духе Святом. Причем не просто о Духе Святом, они говорили о Духе Господнем, который пребывал вы и на каждом, кто принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Знаете, в целом, как они общались между собой? Они подходят, допустим, к человеку и спрашивают, у вас есть Дух Святой? То есть это был разговор. То есть вот стоит человек, стоит в очереди там зачем-то. Они подходят к нему. О-о-о, а Дух Святой у вас есть? То есть это было понятно. Они постоянно о нем говорили. И везде, где они общались между собой, они рассказывали дела Господни, дела Духа Господня. Они делились, они назидались, они служили в этом друг другу. Я буквально недавно, общаясь с группой верующих, это было от Духа Святого. Я задал им такой вопрос. Я привел вначале такой пример. Это тоже было от Духа Святого. Я привел такой пример. Я говорю, вот если кто-то из вас спросит меня, что ты можешь сказать о своей жене? Она сидела рядышком. О, я вам сразу расскажу то, что я знаю о своей жене. И когда вы будете это слышать, в целом это будет раскрывать вам, насколько я с ней знаком. Насколько я с ней знаком. И в целом вы увидите, что за моих 12 лет совместной жизни я узнал ее вот настолько. А теперь вопрос к вам. Я задал вопрос. Сколько лет вы рождены свыше? 10, 15. И что вы можете сказать о Духе Святом? Если вы ничего за этот срок можете сказать, то вопрос, с кем вы дружите? Кого вы слушаете? Куда вы движетесь? И вообще, кто светильник вашей жизни? Знаете, это такую тишину привело в той аудитории, что в целом дальше говорить нам о чем-то было уже очень тяжело. Я понимаю, что это было, знаете, как от Духа Святого вызов. Кого вы приняли? И что для вас Евангелие? Куда мы смотрим? С кем мы общаемся? Вот почему радости у верующих, ну, кроме на лице. А на лице, то вы сами знаете, это вопрос техники. Ее нету. Я это говорю, потому что я и сам таким был. Я искал радость. Я просто не знал, где ее искать. Поэтому я искал ее в общении с верующими. Я искал радость во множестве служений. Я искал везде радость. Но знаете, где я ее никогда не искал? Я всегда его искал снаружи найти. Кто же меня обрадует? О, скажите мне какое-то пророчество. Порадуйте. А что тебе сказать? Я это делюсь с вами, чтобы вы понимали, что действительно есть одна личность, с которой нужно формировать эти отношения. И эти отношения, они должны быть намного глубже и больше, чем даже с женой, с мужем. Потому что качественность ваших отношений с мужем, с женой во многом зависит от качественности отношений с Духом Святым. Иисус сказал, что если вы любите жену, детей, братьев, сестер больше, нежели меня, вы не можете быть моими учениками. То есть вы не можете за мной следовать. То есть если Дух Божий на вас, в вашей жизни не является первостепенным по отношению к жене, детям и все остальное, то вы всегда будете идти на компромисс ради того, чтобы сохранить с ними отношения. И в целом это во многом будет приводить к вам к серьезным проблемам. Поэтому первая заповедь должна оставаться первой всегда. Даже тогда, когда в семье ситуация напряженная. Первая должна оставаться первой. Хорошо. Сегодня мы продолжаем с вами тему, связанную с служением, или, скажем так, с Духом Святым. Наше базовое место Писания, я пока не буду давать его полную расшифровку, это известно из послания к евреям, Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тоже. Это местописание, кстати, тоже звучит по-гречески. И во многом, когда верующие его читают, не переводя с греческого контекста, они даже не понимают, о чем говорит апостол Павел, который пишет на греческом языке, в основном для читающих по-гречески. Но я не буду вам сейчас говорить то, о чем там говорится, я хочу вас вначале в целом подвести к пониманию Евангелия. Тому пониманию Евангелия, которое предполагается в служении Иисуса. Потому что Иисус проповедовал Евангелие. Он не проповедовал религию, он не проповедовал деноминацию, он не проповедовал какую-то церковную форму. Иисус не пытался насадить организацию. Он строил отношения с личностью. Услышьте эти слова. Хорошо. Итак, сегодня у нас вторая встреча по счету, и мы будем с вами говорить о том, с чего началась проповедь Евангелия или реализация Евангелия. Но первым, кто услышал Евангелие, был не ученик Иисуса. Вообще первым, кто услышал Евангелие, был кто? А ну напомните мне, или вспомните, или если вы знаете, кто был первым человеком, который услышал Божье Евангелие? Кто? Адам. Это был первый человек, который услышал Божий Евангелие. Потому что именно он услышал о том, что Бог в свое время приведет семя, которое поразит, ну, в голову. Это была радостная весть. Не знаю, насколько она была радостная для Адама при его уровне понимания, но тем не менее мы понимаем, что это первая радостная весть, которая в целом представляет форму обетования. Любое обетование можно назвать радостной вестью. Хорошо, мы же, конечно, в основном фокусируем внимание на реализации Евангелия или обетования данного Аврааму, так как он является праотцом верующих. Поэтому давайте будем читать из уже Нового Завета о том, как Бог реализует обещанное Аврааму. Конечно, мы будем читать из Евангелия от Луки, 2 глава, начнем с 10 стиха. и сказал им, то есть пастухам, ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость», слушайте внимательно, «которая будет всем людям», которая обещана Аврааме всем людям, в семени твоем благословляться все племена земные. Радость будет всем людям. Дальше. «Ибо ныне, сейчас, родился вам», хорошее слово «вам», «в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Смотрите, непереведенное, и вы весь фокус держите на чем? На слово «Спаситель». На слово «Спаситель». И когда вы держите весь фокус на слово «Спаситель», это не неправильно. Я не говорю, что это неправильно. Но вы сразу отходите от пророчеств, которые говорят об излиянии Святого Духа. Вы сразу уходите от многих пророчеств, потому что ваш фокус пошел немножко на другое. А слово «Христос, Господь» вы не перевели. Поэтому вы и не увидели, вас и обделили. Но я сегодня буду вам это открывать, поэтому покамись я не перевожу. Христос Господь. Заметьте, там написано «Господь Христос». Там написано «Христос». Слово «Христос» стоит первое. А это говорит о том, что переведя его, акцент делается именно на него. Не на господство. Слово «Господь» второе. А первое – «Христос». Значит, это в данном контексте является первостепенным по тексту. Который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явился с ангелом многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих: «Слава Вышним Богу! На земле мир!» Где мир? На земле. На земле мир. Все. То есть война с людьми закончилась. Со стороны Бога на земле мир. В Писании написано, что Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир. То есть, с другой стороны, Бог говорит людям: мир вам. Все. Услышьте, это Евангелие, это часть важной Евангелия. Потому что если кто-то говорит: Бог тебе, подождите, он сказал: мир мне. Он сказал: мир мне, я принимаю Божий мир. И пусть Дух Святой поможет нам принять этот мир. Потому что в переводе с еврейского слова «мир» означает «шалом», что в целом означает «все цело, ничего не сломлено». Потому когда евреи здороваются, они говорят «мир вам», или словами простыми говорят так: «пусть будет у вас все целым и ничего не сломленным». Они так здороваются. «Шалом, мир вам, да будет все цело и ничего не сломлено». И это Евангелие возвещал в первую очередь Бог. Он сказал: на земле мир, в человеках благоволение. Все, Бог полностью изменил свое отношение к человеку. В первую очередь по причине того, что ангел Господень сказал: Спаситель на земле. Все, Христос Господь на земле. И чтобы нам было глубже понятно, о чем говорит ангел, мы прочитаем слова апостола Иоанна. Потому что нам все равно надо держаться клятвы, данной Богом Аврааму. Читаю. Иоанна 1 глава 14 стих. «И слово», сразу перевожу в контексте обетования, клятва. Бог поклялся Аврааму. Значит, слово в контексте здесь означает и клятва, обещанная. А что Бог пообещал Аврааму? Благословляться в семени, это мы уже зацепили, в семени, все племена земные или все народы земли. И слово, клятва, обещанное Богом Аврааму, стало плотью или воплотилось. Иисус – это клятва или исполнение клятвы во плоти. Подождите, кому поклялся Бог? А ну напомните мне. Аврааму. А мы кто через послание к Галатам? Семя Авраамова. По обетованию наследники. Принадлежит вам эта клятва? Да, значит, вам принадлежит Иисус. Он есть клятва. Он есть тот, кто принадлежит вам. Давайте так и скажем. Нет, давайте скажем так, с благодарением. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что ты принадлежишь мне. Хорошо, закрепились. Слово стало, или клятва стала плотью, и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Итак, на основании Писания мы можем смело утверждать, что Иисус из Назарета, Он же есть Сын Божий, является клятвой, данной Богу Аврааму, явившейся во плоти. И это полностью соответствует тому, о чем проповедовал Иисус. Иисус всегда делал ударение на то, что было обещано Богом Аврааму. Что было обещано Богом Аврааму? В семени твоем благословляться. О каком благословении говорил Бог Аврааму? Он говорил в первую очередь о духе, который был утрачен человеком. Заметьте, что когда Бог помазал человека на господство, он сказал: «Благословляю». Через это слово он наделил их славой. Он наделил их господством. А в целом все это сводится к тому, что он дал им от Духа Своего. Нет, Дух Святой уже был с ними. Но я сейчас говорю о чем-то большем. Я говорю о помазании. Мы же говорим, что человек утратил Дух Божий, а с ним он утратил все. Поэтому человек нуждался в возвращении источника всех благословений. А это мог быть только Дух Святой. Только Дух Святой. Поэтому, проповедуя Евангелие, Иисус и говорил так: обещанный вам, или обещанный вашему праотцу Аврааму, Дух Господень на мне. Знаете, как еще можно сказать? Бог передал мне для вас Дух Божий. Ожидаемый вами Дух Божий. То есть Иисус в целом – это доставка чего-то. Он что-то доставил на землю. Подождите, а что Иисус? Что не совсем правильное слово? Кого Иисус доставил на землю?
Дух Святой.
Дух Святой. Значит, если я принимаю Иисуса, фокус мой должен быть на кого после того, как я его принял? На того, кого я принял в нем. Поэтому я принимаю Иисуса как Спасителя, чтобы быть спасенным для чьи? Неправильно. Для кого-то. Вот где сама суть. Поэтому до спасения я называюсь язычником, после спасения и рождения свыше я называюсь в соответствии с тем, кто во мне Дух Святой, христианин, помазанный, исполненный Святого Духа. Видите, как сразу картина меняется? Потому что Евангелие – это не что-то, это кто-то, это личность. Личность. И нам нужно научиться работать с этой личностью, взаимодействовать с этой личностью. Что и преследуется в настоящем слове, которое мы с вами рассматриваем. Иисус, проповедуя Божье Евангелие, всегда обращал внимание на Дух Господень, говоря: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». То есть это Его инициатива, это Его воля, это Его план, это Его намерение. Очевидно, что Иисус в проповеди Евангелия в первую очередь делает ударение на Дух Божий. О чем это говорит? Это говорит о том, что радостная весть для человека неразрывно связана с работой Святого Духа Божьего в жизни человека. Связана с тем, что он хочет делать, и связана с тем, для чего он приходит в жизнь человека. Давайте я прочитаю в целом дальше, об этом и говорится. «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Если вы от чего-то измучились, устали, то есть тот, кто вас отпустит. Брат Олег, я устал от долгов, я устал от недоедания, я устал от переедания, я устал. Определитесь, есть в вашей жизни от чего вы устали? Я устал от мужа. Нет, Я сейчас не про это говорю. Не, в такой ситуации надо попросить у Бога мудрости так, чтобы вы не устали от него, не уставали. Вот. Но он измученных отпускает на свободу. И дальше проповедовать лето Господне благоприятное. Когда Иисус проповедовал Евангелие, он основывал проповедь Евангелия на 61 главе книги пророка Исаия. А именно на том стихе, где говорится о Духе Святом и о лете Господнем. Когда мы читаем проповедь Евангелия Иисуса, чаще всего мы не соединяем проповедь Евангелия с летом Господним. И это Евангелие разбивает пополам, на 50 на 50. Вы не можете, проповедуя Евангелие или слушая Евангелие и принимая Евангелие от Иисуса, принимать Евангелие без лета Господня. Вы тогда вообще не поймете, о чем речь. Или понимаете на 50%. Потому что Евангелие неразрывно связано с летом Господним. С летом Господним. Что такое лето Господне? Я хочу вам прочитать из книги Левит, 25 глава, где именно о лете Господнем и говорится. Вот что говорится в книге Левит, 25 глава, 8 стих. «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя было в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7 месяц, в 10 день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. Освятите 50-й год, юбилейный год». Вот почему назван юбилейный, потому что 50-й. И слушайте внимательно, потому что дальше уже начинается Евангелие. «И объявите свободу». Кому? На всей земле, на земле всем жителям ее. Да будет у вас юбилей. Объявите свободу на земле всем жителям ее. И если вы придете и кому-то объявите свободу, а при этом вы не сможете ее реализовать, вы приходите к человеку, допустим. «Я объявляю тебя свободным от болезни». И он, и что «и»? «Ты свободен». А вот это что? Значит, не совсем свободен. Иисус говорил: «Дух Господень на мне, который говорит вам, будьте свободны». И если вы в это поверите, Он сделает вас свободным. Видите связь? Что тот же, кто говорит о лете Господнем, тот его и реализует. То есть это не пустые слова, это помазанные слова. Вот в этом и есть Евангелие, что Евангелие не относится только к тому, что Дух Божий пришел. Ну и хорошо, что пришел. Но он пришел для того, чтобы реализовать лето Господне. Это очень раздражало иудеев. Они знали, что лето Господне – это 50-й год пребывания с Богом. Но они ни разу не пребывали с Богом 50 лет. Поэтому они ни разу не переживали лето Господне. И вдруг кто-то заходит в синагогу и говорит: «Объявляю лето Господне». Представляете, конфликт. Они знали, что если человек объявляет лето Господне, то за летом Господне, во-первых, надо отпустить всех должников, чего они ой как не хотели. Простить всем, ой, за... отдать дома, отдать земли. Нет, вообще. Я хочу, чтобы вы понимали, что спектр лета Господне – это когда вам возвращается все, что вы утратили. Евангелие. Здоровье тоже входит в этот список. Материальные ценности тоже, дети тоже. Все, что вы утратили, возвращается. Подождите, кто объявлял сейчас лето Господне? Бог явился во плоти. Значит, кто ответственный за реализацию лета Господне в жизни тех, кто примет лето Господне? Бог. Но верующие за это не ухватились. Они не приняли Евангелие в той полноте, в которой оно предполагает. Дух Божий в вашей жизни, чтобы все утраченное вами было восстановлено. Если оно востребовано. И все. Не имеете. Почему? Потому что не просите. Юбилей – это лето Господне. Это не просто праздник 50 лет. Нет. За этим праздником стоит обязательство Бога. Все, вострубите свободу. И дальше перечисляется, что если у кого-то забрана была земля, возвращать дом, возвращать, все возвращать. Поэтому Иисус назван восстановитель развалин. Иисус назван тем, кто возвращает утраченное, похищенное. Слава Богу, вы должны понимать суть Евангелия. Итак, Дух Божий пребывал на Сыне Божьем, чтобы реализовать лето Господне в жизни каждого, кто примет Дух Божий в Сыне Божий. И это полностью согласуется с тем, что сказали ангелы. А что они сказали? Возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. На земле мир. А вы переведите мне слово мир. Все цело, ничего не сломлено. Как вы думаете, слово «все цело, ничего не сломлено» согласуется и близко по значению со словом «лето Господне»? Вот вам и связь. Лето Господне – это возвращение утраченного. Да будет мир, это все цело, ничего не сломлено. Эти слова, они связаны между собой, потому что это и есть Евангелие. Другое дело, вы сейчас об этом как бы узнаете, и теперь вы на основании этого имеете право прийти и поговорить с Господом даже на эту тему. Господь, ты сказал «мир мне». Аминь. Да будет все цело, ничего не сломлено. Дух Господень во мне, чтобы реализовать лето Господне. А у меня вот с ногой, ну никак не лето Господне. Дух Святой, по каким причинам в моей ноге еще не реализовалось лето Господне? Вот здесь все цело, а вот здесь не все цело. Возможно, я что-то пропускаю. И Дух Святой вам скажет, а кто постоянно говорит, что у меня на погоду ноги крутят? Ну, я не знаю, как-то вот так машинально. Поверьте, Дух Святой много вам, чтобы интересно машинального расскажет. В целом, откуда вы поймете, откуда берутся такие хронические проявления, причем с постоянным рецидивом, потому что еще использую слово «вечно». Том думает, к врачу надо идти. Хорошо. Итак, мы видим, что Иисус, проповедуя Евангелие, Он возвещал лето Господне. В целом, Он возвещал исполнение обещанного Аврааму. И, конечно, когда люди слышали такое, они просто в аспектах того, что проповедовали или говорили до этого книжники фарисеи, у них просто, знаете, это вообще не связывалось. Поэтому Писание говорит, что они дивились словам благодати Его. То, что исходило из Его уст, оно приносило радость. Оно приносило настоящую радость совершенную. Другое дело, что когда рядышком стояли книжники и фарисеи, эта радость сразу куда-то девалась. Поэтому дивились словам благодати немногие, по причине того, что книжники и фарисеи были рядышком. Итак, благовествуя, Господь Иисус доносил волю Духа Господня. Иисус никогда не пытался привлекать внимание к самому себе. Даже при том, что Он говорил про Себя, Он никогда не пытался привлекать внимание к самому себе. Если мы прочитаем одну из молитв к Отцу, Небесному Отцу, то мы можем понять, что Иисус этого и не мог делать. Потому что в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 4 стих написано, Он говорит, «Я прославил Тебя на земле», это Он говорит Отцу, «совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнять». Возникает вопрос, какое дело Он поручил? Подождите, это до того, как Он пролил свою кровь. Он говорит «до». Смотрите, он уже говорит «я исполнил». Возникает вопрос, подождите, а что он исполнил? Он же еще не пошел на крест, как спаситель, он же еще как не спаситель. А он уже говорит «я совершил дело, которое ты поручил мне исполнять». Возникает вопрос, какое дело? В целом, я сейчас вам раскрываю Евангелие. Давайте возьмем Иоанна 3,16, известный вам стих. А ну напомните мне этот стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». В целом мы всегда его так считаем. Подождите, а кто явился во плоти? Дух Божий. Святой Дух Божий. А теперь давайте возьмем слово «Бог», заменим на «Святой Дух Божий». «Ибо так возлюбил Святой Дух Божий мир». А Иисус говорил «Дух Божий на мне». То есть вы понимаете, что Бог, Дух Божий, явился во плоти. С какой целью Он явился? Чтобы реализовать обещанное. Чтобы все, что Он говорит, исполнялось. Увидите вот эту связь, потому что она очень важна для дальнейшего нашего разговора. Но вы должны эту связь увидеть, потому что если в вашем уме вы не видите эту связь, то в целом вы не можете увидеть, что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Это для нашего ума, это серьезный вызов. А именно об этом идет речь, потому что именно Он возлюбил мир. Именно Он отдал Сына Своего. Именно Он, Дух Божий. На это делал Иисус и ударение. И в самой проповеди Евангелия именно это и слышно. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Это его инициатива, это его желание. Поэтому буквально слова Иисуса в Евангелии можно сказать так. «Я здесь от Бога, я помазан Богом. Он послал меня предложить вам благословение, обещанное вашему праотцу Аврааму. Бог сказал объявить вам Божий юбилей, сокрушенное сердце. Вам больше не нужно сокрушаться. Бог пришел к вам утешить». То есть Иисус постоянно говорил, что время мучений закончилось. Другое дело, что если ты сказал, что это закончилось, то с чем соединиться, чтобы это реализовалось? Я хочу, чтобы вот это ухватили. Потому что если вам сказал кто-то, оставь болезнь, то что-то он должен сделать, чтобы вы могли это сделать. Это огромная миссия Святого Духа в вашей жизни. Он в вашей жизни для какой-то цели. Цели реализовать лето Господне. Лето Господне. Писание говорит, что где Господь есть Дух. А где Дух Господень, а ну покажите мне, где Дух Господень вас. И написано, где Дух Господень, там свобода. Стоп. А ну напомните мне значение лета Господне и как оно озвучивалось. Объявите свободу. А теперь соединяем, где Дух Господень, там юбилей. А подождите, а ну напомните мне, что в юбилей надо было объявить? Свободу. Значит, где Дух Господень, там сила, осуществляющая юбилей. Подождите, теперь покажите мне, где находится эта сила. Теперь вы знаете, где безмерно величие могущества. И мы носим эту силу в этих сосудах 24 часа в сутки, пытаясь где-то со стороны что-то куда-то подсоединиться. А все, что нам нужно научиться, это взаимодействовать с личностью. С личностью. Именно эта личность и является той личностью, которая эту хочет силу направить вам во благо. То есть это не просто сила, и вы ходите как, знаете, как конденсатор. Нет, это личность, у которой есть эта сила. Но вам нужно научиться с ней взаимодействовать, не как с розеткой, а как с личностью, как с личностью. Именно об этом говорится в лете Господнем. Хорошо, пошлите дальше, потому что нам нужно это увидеть. Итак, проповедуя Божье Евангелие, Сын Божий обращал взоры на Святой Дух Божий, благословляющий в нем всех людей. Всех людей. Давайте обратим на следующий еще момент тоже. Нам всегда нужно помнить, что Иисус является учеником своего Отца. То есть Иисус учился у Отца. И все, чему учил его Отец, он должен был передать нам. То есть вот такая цепочка. Он учился у Отца, чему научился он передает нам. Вот эту цепочку я хочу, чтобы вы сейчас увидели в целом. Потому что чему учился Иисус у Отца? Давайте немножко поразмышляем здесь. Как вы думаете, чему он учился? Он же Сын Божий, зачем ему учиться? Он учился. Чему он учился? Ну, я могу вам сразу сказать, он учился взаимодействовать с Духом Божьим, будучи во плоти. Он учился принимать от Духа Божьего. Он учился ходить в мудрости Духа Божьего. Он учился ходить в силе Духа Божьего. Он учился ходить в любви Духа Божьего. Иисус всему этому учился. Возникает вопрос, зачем он этому учился? Только для себя? Это был бы эгоизм. А зачем он этому учился? Передать. Так подождите, давайте еще раз. Чему учился Иисус? Он учился отношениям с Духом Божьим. Значит, что он хочет в первую очередь передать? Передать вот то, как строить с ним отношения. Вы должны услышать, что в фокусе служения Иисуса даже не спасение. Спасение важно и нужно. Но в фокусе служение Иисуса – Дух Божий спасающий. Потому что там, где Дух Божий, там сила спасать. Там сила спасать. Личность. Я вот пытаюсь до вас вот самое важное донести. Личность. Он – личность. Знаете, он – личность. Вот как ваша жена или муж, они – личность. Вы не можете с ними строить отношения, как с табуреткой. Или как с розеткой. Сила. Просто сила. Нет, личность. С которой надо уметь разговаривать. Я иногда общаюсь с верующими и говорю, вы поговорите с Духом Святым. Они на меня так смотрят, как будто я их оскорбил. Почему вы такое говорите? Я говорю, ну поговорите, подождите, Дух Святой вас? Они говорят, да. Я говорю, поговорите с ним. Сразу раз. А если бы я сказал, поговори со своей женой? Хорошо. Просто. Она даже рядышком не сидит, и для него это не проблема. А тот, кто в вас, опа, сразу удивленные глаза, где я его найду? Я хочу, чтобы вы себя тестировали сейчас, проверяли себя, свое состояние. Потому что тот же Дух Святой, который воскресил Иисуса из мертвых, и вас будет воскрешать. Вы должны иметь с ним вот эти отношения. Вы не должны оказаться в числе тех пяти дев, которые так и не разобрались, что им нужно и что им важнее. Елей, Дух Святой, слава Богу. Итак, Иисус, совершая свое земное служение, знал, что если Он, слышите, не научит своих последователей отношения с Духом Святым, Он знал, что тогда после искупления, после того, что Он сделает на кресте, освободив человека от власти греха, ненаученный человек будет продолжать жить так, будто бы ничего особенного на земле после искупления и не произошло. И во многом вы наверняка замечаете, что вроде бы 2000 лет назад Дух Божий излился на эту землю. 2000 лет назад было дано право на исцеление, право на благословение. А люди живут верующие так, будто бы им никто еще ничего не дал. Поэтому Иисус уделял огромное внимание тому, чтобы в своих учениях, которые дал ему Отец, провести знакомство или явить и научить, как взаимодействовать со Святым Духом Божьим. Поэтому явление и обучение тому, что делает Дух Божий, являлось важной составляющей земного служения Иисуса. Потому что после того, как Он сядет одесную Отца, Он должен был знать, что на земле находятся те, кто знают того, кто был в нем. Это важная часть. Вы сейчас просто проецируете сразу себя, насколько я знаю. Насколько я знаю. Насколько мои отношения правильные. Насколько мое участие или его участие в моей жизни проявлено. Вы сразу пропускаете и анализируете себя в этом. Поэтому земное служение Господа Иисуса во многом являлось подготовкой людей к тому, что им станет доступно после их искупления. После. Это подготовка. То есть все, что вы читаете, это во многом раскрывается через учение. Во многом открывается через наставление. Во многом. Но в фокусе всегда остается личность. А вы пойдите водичку попейте. Вот. То есть во многом в фокусе остается именно это. Именно это. Когда вы будете читать Евангелие Нового Завета, то держите перед своим вниманием Дух Господень на мне. Тогда вам оно будет открываться такое, как оно есть. Потому что Иисус всегда держит в фокусе своего Отца. Дух Божий на нем. Земное служение Иисуса во многом представляет именно того, кто в нем. Иисус знал, что после того, как Он пойдет на крест, после того, как Он умрет, после того, как Он воскреснет, человеку станет доступно быть новым. Я знаю и я вижу из Писания, что Иисус никогда не смотрел на принявших Его, никогда не смотрел с позиции, что они никто. Иисус всегда смотрел с верой, говорил с верой. И Иисус всегда смотрел на людей, исходя из пророчества книги пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. Смотрите, что там написано. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Вот кем видел Иисус тем, кого он служил. Потомство долговечное. Или тех, кто будут жить вечно. А это только после рождения свыше Духа и исполнения Духом Святым. Итак, что мы с вами видим? Что одна из важных задач, поставленная Богом Отцом перед Его Сыном Иисусом, это научить, познакомить участников Завета с той личностью, которая будет им дана, или они примут ее в свой Дух, после искупления или рождения свыше. Это личность Дух Святой. Иоанна 12 глава 45 стих. «Видящий меня, видит пославшего меня». Видит Святой Дух Божий. Иоанна 14, 24. «Слово же, которое вы слышали, не есть мое, но пославшего меня Отца». Матфея 10, 40. «Кто принимает меня, принимает пославшего меня». В период своего земного служения Иисус всячески старался, чтобы его ученики, слушающие его, фокусировали внимание не на силу, которая из него исходит, а на личность, которая с ним пребывает. Я понимаю, что по детству, при детском мышлении, мы больше фокусируем внимание на силу. О, я бы тоже хотел, чтобы у меня была такая сила. Я бы тоже хотел, чтобы у меня была такая сила. О, я бы тоже хотел, чтобы у меня была такая жена, что она по две торбы таскает. То есть, личность, как бы, для детей, она не первостепенная. Более зрелый человек, он уже фокусирует внимание на личность. Поэтому вы ни в коем случае не приводите Духа Святого в таком состоянии, что «О, меня не уважают». Все, нет. Дух Святой прекрасно понимает, что дети фокусировать внимание на личность не могут. Они дети. Потому для детей важна сила, для детей важно какие-то проявления, для детей важно, чтобы «О-о-о». Для детей. А для зрелых уже важна личность. Потому зрелые люди, они ценят личность. Они ходят уже как-то так странно, в обнимочку. У них другие ценности. Потому что они уже видят личность. Для детей им нужен генератор силы. Вот так. Иисус старался, и настолько, насколько он это мог, представить Святой Дух Божий личностью, чтобы они ценили эту личность, которая в свое время будет доступна им. Поэтому также обращал внимание Иоанна 7:16. «Мое учение не мое, но пославшего меня». Иоанна 12:44. «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня». То есть в проповеди Евангелия Иисус всячески обращал взоры слушателей на то, что Дух Божий, Святой Дух Божий – инициатор всего. Не Он, не Он, а Святой Дух Божий. В период своего земного служения Господь Иисус открывал участникам Завета личность Святого Духа Божьего. Бог Отец желал, чтобы прежде чем Дух Божий зальется на землю, чтобы люди поняли, кого им ожидать и с какой целью. Кого и с какой целью. А не просто спасение ради спасения. Кого и с какой целью. Это очень хорошо видно из разговора, который у Иисуса был с учениками. Матфея 16 глава 13 стих. Иисус спрашивает учеников своих. «За кого люди почитают меня?» Хороший вопрос. Я вам рекомендую сесть там так, чтобы вы могли водичку попить. Хорошо, хорошо. Вот. То есть Иисус говорит, «За кого люди почитают меня?» Это очень, знаете, глубокий вопрос сам по себе. Потому что в самом вопросе Иисус не группирует внимание на себя. Услышьте правильно. Знаете, как звучит этот вопрос в контексте «видевший меня, видел Отца»? Знаете, как он звучит? Он звучит так. «Кого люди видят во мне?» Кого люди видят во мне? То есть Иисус всячески старался им донести миссию Духа Божьего, Духа Святого. И он хотел, чтобы люди увидели, что то, что он делает, это не он делает. То, что он говорит, это не он говорит. То, что он являет, это не он являет. Это исполнение обещанного их праотцу Аврааму. Это служение и работа Духа Божьего. Поэтому он спрашивает, когда ученики пришли от всех краев и областей, они спрашивают, кого видят во мне люди? Хороший вопрос. Давайте я прочитаю, кого видят. И они начинают ему рассказывать. Одни за Иоанна, крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Заметьте, никто из тех, кому он служил, а это в разных областях, не видели в нем ни Сына Божьего, ни Мессию, не видели Духа Божьего. Это в целом раскрывает картину состояния сердца и умов на то время этих людей. Представляете, какое религиозное было состояние. Очень религиозное. Если мы говорим, что мы живем в религиозное время, то поверьте, вот это было религиозное время. Когда пришел Сын Божий, а в нем вообще не видели никого. Видели кого-то из людей, но не Дух Божий. Поэтому в Писании написано, огрубели сердца их. Глазами смотрят, а не видят. Ушами слушают, а не слышат. Вот это состояние. Этот вопрос задал Иисус ученикам о том, кого видят в нем люди. Потом Иисус от этого вопроса перешел к следующему вопросу. А вы за кого почитаете меня? Или кого вы видите во мне? Исходя из первого вопроса, они поняли, что что-то не в порядке. Они видят, что реакция Иисуса не соответствует. То есть ответ неправильно. Поэтому они молчали. Был только один, кто не мог сдержать в себе то переживание или откровение, которое у него было. Поэтому Иисус продолжал выяснять, кого же они видят в нем. Удалось ему донести или не удалось? Нам всегда кажется, что Иисус абсолютно все достигал, все, что он хотел. В отношениях с отцом – да. В отношениях с учениками они были очень странные. Они разбегались, собирались, то есть они огонь с неба. То есть их поведение всегда было, о, апостолы, да, ухо взял, отрезал. Знаете, мы всегда имеем, знаете, такую достаточно необновленном уме, мы имеем свойство преувеличивать. Апостолы. Апостолы были такие же люди, которые были призваны Богом, которые совершали периодические глупости. Периодически. Даже после того, как они были рождены свыше, они еще периодически совершали глупости. Другое дело, мы относимся к ним с уважением, но не как Альфа и Омега. Они не стандарт и образец. Есть только один стандарт и образец духовного творения человека. Это Сын Божий. Я буду такой, как апостол Павел. Тебе лучше не надо быть таким, как апостол Павел. И подражать ему нужно только с позиции, что фокус через него на Иисуса. Подражайте мне, как я Христу, как он говорил. И то там не переведено. Опять там не переведено. Хорошо. Давайте почитаем, что сказал один из учеников, Симон, который был переполнен. Смотрите, что он говорит. Опять я читаю вам без перевода, и вы не можете услышать то, что он говорит. Ты Христос, Сын Бога живого. Без перевода вы так и не услышали. Хотя, если вы будете держать в своем уме в этот момент слова Иисуса «Дух Господень на мне», то вы поймете примерно, о чем идет здесь речь. Потому что здесь апостол, ну, в данном случае скажу, ученик Симон, делает ударение не на сына Марии и Иосифа. Заметьте, здесь не идет о нем такая речь. Здесь как раз делается ударение на Дух Божий. Слово «Христос» в контексте означает «помазанный» или «наполненный силою Святого Духа». Другими словами, в свете пророчеств, в свете Евангелия, которое возвещается из 61 глава Исаии, пророка Исаии, и других пророческих слов книги пророка Исаии, он буквально говорит, «Ты тот, на ком пребывает обетованный Дух Божий». Вот что он сказал, ты Христос. И дальше он говорит, Сын Бога, ты тот, кто пришел от Бога. Конечно, реакция Иисуса на эти слова, он понял, что он правильно увидел. Он увидел Дух Божий. Он увидел тот, кто был обещан. Вот кого увидел он, Дух Божий на нем. Тогда Иисус сказал ему ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоть и ни кровь открыли это тебе, но Отец мой, Дух Господень на мне». Ты увидел Отца. Помните, что Фома говорит? Покажи нам Отца. Говорит, как ты так говоришь? Видевший меня видел Отца. Но это Отец мой, сущий на небесах. То есть мы понимаем, что это было откровение. То есть Савл, то есть не Симон, Симон получил откровение, что обетованный Дух Божий, который был обещан, который представлен в пророчествах, пребывает на Сыне Божьем Иисусе. Причем не просто пребывает, а пребывает с целью, чтобы когда он пойдет на крест, он стал доступен всем. Он стал доступен всем. Вот это он и увидел. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал в ответ ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоть, ни кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, или с этого момента ты твердый». Ты стал твердый. Ты получил откровение, которое в твоей жизни стало камнем. Это не теперь Петр стал камнем. Это в его духе теперь есть то, или в его уме есть то, что стало камнем. Подождите, а что стало камнем? Что Дух Божий. Дух Божий, камень. «И на сем камне я создам церковь мою». На чем Иисус создает церковь свою? В Писании написано, что мы созидаемся Духом Божьим в жилище Божие. На откровении о том, что Дух Божий доступен через Мессию, через Иисуса. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Все, когда Дух Божий в вас, там, где Дух Господень, там свобода. Наша жизнь, чтобы она не была побеждаема смертью, должна всегда быть в фокусе, что тот, кто в нас, это больше, это Дух Святой. Иоанн Креститель сказал о Иисусе. Это то, что напрямую связано с откровением Симона. «Он будет крестить». Это греческое слово. В переводе с греческого оно означает «погружать». «Он будет погружать вас в Дух Святой и огонь, и в силу». Дух Святой и силу. Иисус является Богом помазанный с целью, чтобы погружать или наполнять Духом Святым. Поэтому из слов Господа Иисуса Симону мы видим, что он получил откровение. Он получил откровение, что у Иисуса есть обещанный ему Дух Божий. Вы представляете, какое у них ожидание было? Вы теперь понимаете, кого они ждали в горнице? Они ждали Духа Святого. И как вы думаете, кто пришел? Дух Святой пришел. Вера есть осуществление чего? Если вы не знаете, к кому обращаться, то вы не знаете, кого слышать. И не знаете, от кого слышать ответы. Мы еще к этому идем. Перед тем, как уходить, Иисус всячески также объяснял им, что его миссия – это то, чтобы через него пришел Дух. Я есть дверь. Мы с вами говорили немножко о двери, что Иисус есть дверь не только через которую мы заходим в Царство Божие, но через которую Царство Божие еще заходит в нас, потому что это тоже обратная связь. И перед тем, как уходить, Иисус сказал ученикам слова, которые во многом немножко перевели их в недоразумение, а потом Иисус это привел в порядок. Вот что он сказал. Иоанна 14 глава, 16 стиха. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня». Не поняли. Что значит «мир не увидит, а мы увидим»? То есть немножко это их, знаете как, мир не увидит, оставлю вас, потом увидит, увидит. Конечно, это немножко их запутало. Но в целом ответ находится в слове другого. Другого. Вообще слово другого говорит о том, что придет не кто-то ниже, меньше, слабее, менее важный, а придет такой же важный, такой же сильный, такой же нужный, такой же, такой же, такой же. Все сокрыто в слове «другой», то есть он обозначает равенство. Исходя из этого, то, кем был для учеников Господь Иисус в период его пребывания с ними, тем же для них будет Святой Дух Божий. Скажите мне, где пребывает Господь Иисус Духом Своим? Значит, куда нужно слушать ушами благословенными вашими? Вот и все. То есть я как бы показываю вам, но я еще не раскрыл вам саму суть, то, о чем хочет сказать вам Дух Святой. Я вас готовлю еще. Мы не сегодня будем говорить, на следующей встрече. Но я хотел бы вас провести по служению Иисуса, чтобы вы увидели, что фокус, который Он выводил, это было даже не спасение. Это важная часть, это тоже Евангелие. Но кто спасал? Ибо кто возлюбил мир? Дух Божий. Вот это Он хочет, что спас-то вас, Дух Святой. Я хочу вам кое-что объяснить. Дух Божий, который в вас, Он очень мудрый. И у Него миллионы способов, как, будучи спасенными вас, спасти вас и дальше. От всего, с чем вы сталкиваетесь. Но очень сложно вести того, кто постоянно в фокусе держит кого-то другого или что-то другое. Все, что нам нужно учиться, это держать в фокусе того, кто за нас заплатил эту великую цену, с одной целью, чтобы привести нас в Его дом, в жизнь вечную. И Он не спрятан где-то от нас, Он в нас, Он в нас. Именно по этой причине в период своего земного служения Иисус всячески знакомил учеников со Святым Духом Божиим, пребывающим в Нем и на Нем, так как именно Его им предстояло принять, и с Ним предстояло жить и служить. Вот на кого нужно держать весь фокус вашего внимания. Я еще раз хочу обозначить, мы не молимся Святому Духу, мы с Ним общаемся. Он личность, которая в нас, которая дана нам, чтобы вести нас, чтобы общаться с нами, чтобы открывать нам, высвечивать, давать ответы, давать направления. То есть общение с Духом Святым намного проще, чем вы можете себе даже представить. Просто мы настолько научились держать в фокусе кого-то и что-то другое, что когда в нашу жизнь пришла эта личность, а мы о ней ничего не знали, то вот это отсутствие знаний, отсутствие опыта общения привело к тому, что особенно мы стали даже его и рассматривать. А учитывая, что в Писании слово «Христос» не переведено нигде, то эта личность вообще вышла из фокуса нашего внимания. И когда мы слышим, что кто-то служит с этой личностью, то мы так слышим, знаете, как говорится, краем уха. Почему? Потому что нас это не касается там, где касается это того человека. Вы знаете благословенного такого служителя, как Юнги Чо? Это человек, который вообще никаких библейских образований, ничего не имеет. И у него есть такая прекрасная книга, называется «Дух Святой, мой лучший друг, там, партнер». Простая очень книга в целом. Но если мы не имеем вот такого глубокого откровения о Духе Святом, который имеет он, эта книга вообще, она не открывается. Ну. Но я понимаю, что эта книга написана в такой период служения этого человека, где уровень этих отношений уже настолько глубокий, что он делится, знаете, чем-то интимным. Вот почему многие не понимают Кульман, когда она говорит о Духе Святом с таким восторгом и восхищением. Потому что это ее уровень отношений, к которому мы должны тоже стремиться. И многие не понимают тех служителей, которые, говоря о Духе Святом, говорят шепотом и с нежностью. Потому что это уровень отношений. Это знаете, как вы можете говорить о своей жене. О, это моя любимая жена. Да шо це, баба? Может, у тебя баба, а у меня жена. Вот это вот тот уровень отношений. К нему нужно идти. Мы сейчас говорим не о ком-то, кого у нас нет. Не о ком-то, кто нам недоступен. Мы говорим о личности, которая в нас, чтобы нам помочь. А вы для себя проанализируйте, как часто вы с ней разговариваете. Как часто вы задаете ей простые вопросы. Простые, самые простые вопросы. Какие-то несложные там. Хочешь ли, чтобы у меня была яхта? Начните с чего-нибудь простого. Более простого. Более такого, что к вашему дому привязано, к вашей квартире, к вашей жизни. К простых вещей. Поговорите с ним. Возможно, вначале вам сложно будет какие-то вещи сразу вывести в свет. Но начните. Именно к этому подводит нас Дух Святой в настоящем материале. Чтобы наши отношения с Ним перешли в такую форму, что, говоря о Духе Святом, вы говорили как о ком-то, кого вы так давно знаете, и не просто знаете о Нем, а знаете Его. Чтобы это не звучало как-то, знаете, так, о ком я говорю. Давайте мы сейчас попросим у Духа Святого прощения. Я думаю, что каждый из нас по ходу слышания осознавал, насколько порядок ценностей в нашей жизни не всегда соответствовал желаемому Евангелию. Но опять-таки Дух Святой не обижается на нас. Мы попросим, чтобы Дух Святой помог нам эти отношения переводить в нужные уровни, нужные плоскости. Дух Святой не дал нам, чтобы нам постоянно, знаете, докучать, бить нас. Нет, Он дал нам, чтобы утешить нас. Потому что вести себя глупо, оно утомляет. Люди устают от глупостей. Поэтому нам нужен утешитель. Давайте мы сейчас попросим Духа Святого прощения в первую очередь. Дух Святой, мы ценим Твой труд, мы ценим то, что Ты делаешь в нашей жизни. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. И прости, что мы не держим Тебя в фокусе нашего внимания. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Твоей помощи, Твоего участия. Научи нас слышать Тебя и держать Тебя в фокусе. Чтобы первое, что всегда приходило к нам, как желание, это спросить у Тебя или поговорить с Тобой. И мы благодарим Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твой труд. Мы благословлены тем, что мы услышали. И для нас это радостная весть, что Бог излился в сердца наши своей любовью. Спасибо Тебе. Благодарны Тебе, Бог Авраама, Исаака и Иакова, что Ты пребываешь в нас. И наше тело имеет такую огромную честь быть храмом Святого Духа Божьего. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе и мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Иисус, спасибо Тебе за этот великий дар. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал с каждым из нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены. И мы в согласии просим Тебя, Иисус, чтобы Ты направлял нас и дальше в строительстве и формировании отношений с Духом Божьим. Чтобы каждый из нас не знал о Духе Божьем, а знал Дух Святой лично. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты поможешь нам формировать эти отношения и возрастать в этих отношениях. И Господь Иисус, я молюсь за каждого присутствующего. Я благословляю их. И я разрушаю всякую твердыню Антихриста в их уме во имя Иисуса. Да приходит свобода. И да будут они свободны от всякого влияния Антихриста во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты отпускаешь измученных на свободу. Дай утешение, кому нужно утешение. Помоги иметь освобождение, кому нужно освобождение. Помоги принять исцеление, кому нужно исцеление. Дух Святой, дай направление и в мыслях, и в словах. А я говорю духу, душе и теле, и телу каждого слушающего мир. Да будет у них все цело и ничего не сломлено во имя Иисуса. Дух Святой, помоги им принять этот мир. И да будет в их жизни лето Господне. Да будет юбилей в их духе, душе, теле. Да будет юбилей в каждой сфере их жизни во имя Иисуса. Помоги им принять юбилей во имя Иисуса. И все дела сатаны да будут разрушены в их жизни. И да переживают они радость совершенную во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы принимаем твое наполнение. Мы принимаем твое водительство, мы принимаем твой свет и благодарны тебе за то, что прямо сейчас всякая пелена невежества упала, упала. И да приходит радость совершенная от осознания, что Дух Святой, Дух Господень, юбилей, мир, Евангелие, оно уже в нас. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, и мы ожидаем, Иисус, что Ты будешь и дальше вести нас в этом знакомстве с Духом Божьим, с Евангелием. Дух Святой, мы благословлены. И мы просим Тебя, Дух Святой, учи нас во всякое время и на всяком месте знать Тебя и строить правильные отношения с Тобой, как с Личностью, во имя Иисуса. И мы ожидаем, что эти отношения будут расти и возрастать. И прямо сейчас Дух Святой уже практикует отношения с Тобой. Мы будем поступать на основании слова, которое говорит, что каждый уделяй по расположению Духа, не с огорчением и не с принуждением. Ибо добро охотно дающего или сеющего любит Бог. Мы прямо сейчас берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим, урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А тебе с нами говорим, убери руки от финансов, убери руки от денег и от имущества во имя Иисуса. Мы запрещаем тебе касаться наших денег и имущества во имя Иисуса. Мы принимаем радостную весть, что житницы наши полны, кладовые наши полны, и наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом во имя Иисуса. И мы богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем это в тебе и благодарны тебе за то, что ты бодрствуешь над Словом Божьим, чтобы оно скоро исполнилось во имя Иисуса. Иисус, спасибо тебе за все, что ты открывал нам и в чем будешь вести нас и дальше. И мы ожидаем, что Дух Божий, который в нас, будет направлять и вести нас. Во имя Иисуса. Аминь.